Дорогие братья и сестры, продолжим нашу тему. Первое послание Петра, Петр, о котором мы утром рассуждали, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Значит, ты, Петр, камень, мы так утром с вами немощи своей рассуждали. Вот в чем суть должна наша быть, как камня. Ну и теперь на основании этого стиха делаем вывод, что Петр уразумел, принято это было. И теперь по поручению Господа, паси овец моих, теперь и нас учит. И вы теперь, как живые камни. Когда начинаются вообще проблемы в жизни нашей, вот уже столько лет разбираем историю, сколько Бог дает времени и сил. Такой вывод напрашивается в период свободы больше. Пока гонения, вроде мы себя лучше чувствовали. Ну, более такие сплоченные, более живые, более трешенные были. Как только свобода приходит, наш Адам, образно говоря, с креста, ну, все говорит, теперь я схожу, сейчас поживем. Да, я так вспоминаю, братья и сестры, ну вот раньше мы ходили на молодежное общение. Помню, транспорта же не было. У нас там один брат имел запорожец на весь район. Ну какой транспорт там? На автобусах, на попутках. Что брали с собой? Я брал торбу, кусочек сала, хлеба и бутылочку воды. Потому что целый день, кто ее знает, там и милиция будет, чтобы ничего лишнего, и Библию. Ну и все. И помню, шли пешком долго в лес, и милиция, и мы убегали, потом стояли, потом шли пешком обратно. Ну, как было, но, слава Богу, приезжали, впечатления такие, вот брат узник был, тот мы слышали, такие наставления. Но период свободы вроде немножко по-другому. Там под Кишинем вообще не в лесу, ага, в тенечек машина заезжает, смотрю, вытаскивает кресло мягкое, зонтик тут, значит. Все, подхожу, у вас водички попить, там есть лоточек. Да-да, в багажнике открывает, там в пенопласте. Какое вам красное, зеленое, минеральное? Говорю, а что в пенопласте? С холодильничка, чтобы не нагрелось, чтобы холодненькое было. Ну, я уже не мог воздержаться. Говорю, ну, слушайте, ну вы, я не знаю. Как бы еще и холодильник сюда не привезли, вот. Ну, пожертвуйте уже, ну, один день там уже, по-солдатски, по-походному, ну, мы же воины уже, дома там проедете, будет холодное, теплое. Но как-то оно плоть автоматически права свои заявляет. И, братья и сестры, это одно там деталь я привожу, но таких деталей мы встречаем на каждом шагу много, много. Вы и сами это видите, да и мы это замечаем. Ну, вот апостол Петр, который взял крест, следовать за Господом Иисусом Христом. И когда по преданию так мы читаем, уже не было в его духе, Господи, зачем идти страдать, да не будет этого с тобою. Такого у него уже не было. И предание говорит, что перед смертью он просил, распните меня вниз головою. Так говорят по преданию, его распяли, да он еще попросил еще страшнее, позорнее. То есть, как бы умирать еще тяжелее, вниз головою. Ну, говорят, что так и распяли. В Писании не написано, но по духу принятие его голговских страданий так могло быть вполне. Вполне, если принято это в жизнь. И этот же апостол Петр пишет нам, братство любите. Какое братство, братья и сестры? Тогда нашего братства в своей церкви еще не было. Значит, апостол Петр уже призывал всех уверовавших, вот любите вот этот узкий путь, любите страдания, любите тех, которые любят страдать и любят этот путь. Ну, чтобы и вы такими же были. Вот. По-пастырски он так заботился, будьте вот такими, другой ничего не любите, а вот это вот любите. Итак, братья и сестры, оно на сегодняшний день остается. Ну, кто-то, может, перешел из других общин, или кто-то вошел в братство через крещение. Ага, ну вывеска вот молитный дом братства МСЦ ЕХБ. И мы приняты на членском собрании. И мы везде радуемся, семье, родственникам говорим, я в братство вошел. Ну, слава Богу. Порядку учит нас Господь, так написано. И порядок соблюдаем. А духом, духом присоединились к братству. Давайте так кратенько немножко еще переберем странички истории, потому что у нас на историческом фронте открылась в последние годы война, братья и сестры. Не разномыслие, не столкновение, а война пошла серьезная. Одна из причин, почему родился наш отдел. Все историки пишут неправду о 60-м году и о нашем братстве. Все, братья и сестры. И я вначале по наивности думал, они неправильно пишут, потому что просто не знают, надо им рассказать. А сейчас я знаю, они пишут, потому что им так сказали, и они никогда не напишут правду в 61-м году. Никогда. Это одна из причин, которая меня заставила сидеть днем и ночью, собирать историю нашего братства. Я, по милости, может, собрал с 61-го года до 80-го. Если желаете, скопируйте, немножко познакомьтесь. Потому что хочется сказать правду. Не так было, как вы пишете. Пред Богом не так было. Но мы не можем молча смотреть, когда говорят неправду. Не имеем права. И вот такой открылся духовный фронт на историческом фронте. Вы понимаете? Война вот такая открылась. Они хотят подавить истину неправдою и молодому поколению рассказать не то, что было. А мы хотим на весь мир, и европейский, и американский, рассказать, что было по правде. Вот такая вот война, братья. Вы уже молитесь, чтобы руки поддерживать братьев, чтобы истина победила всякую неправду. И вот давайте так немножко хоть переберем чуть-чуть странички с истории. Какому же мы братству принадлежим? Вот только что брат-служитель подчеркнул корни наши. Где они? Какие они корни? Откуда берет вообще начало то братство, которое и апостол Петр Духом Христовым зовет любить, и которое действительно мы любим и уважаем? Вот благоговение у нас перед таким вот хождением. Ну, бывали в истории, друзья дорогие, разные примеры. Самые разные примеры. Ну, я вам приведу пример, связанный с пробуждениями на юге Украины, то Рябошапка, 1850-е годы. Так, братья и сестры, 60-е это уже Воронин Кавказ, и 70-е это уже Петербург, Пашков. А начало на юге Украины. Но как много значит правильно уразуметь евангельскую истину и правильно начинать что-то делать? Не приблизительно, не за компанию. Я приведу пример Кирилло-Мефодиевского братства историю. Когда-то была столица Украины не в Киеве, а еще в Харькове. Там центр был и научный, и образовательный, и литературный. Ну, я вам назову только имя Шевченко. Остальных вы все равно не вспомните, не запомните, но Тарас Шевченко знакомые. И он там учился в Академии художеств. И вот около 100 преподавателей, поэтов, писателей, ведущих художников, докторов собрались и с такой мыслью. Прочитали Евангелие, им понравилось. Они его оценили, ну, люди такие, знаете, интеллектуальные, литературные, они прочитали, и сразу чувствуется что-то не то, что-то особое. Читали, понравилось все. Потом загорелись такой идеей. Слушайте, если вот жить так, как написано, это же прекрасная жизнь будет. Смотри как, и семья так, вот и речь такая чистая, и жизнь, и все. Хорошо, хорошо. А если поехать по Украине всем нашим родным там, ну где-то в гостях у помещиков бывали, ну не у простых же крестьян. Давайте мы им расскажем за Евангелие. Они ж богатство свое продадут и раздадут бедным. Так всем людям же станет лучше жить. Ну да. Загорелись идеей, организовали Кирилло-Мефодиевский кружок. Потом преобразовали в братство. Создали устав братства. и больше заседает, больше воспламеняется таким духом, и уже им так стало видеться, что скоро Украина будет не такой, как она есть, а намного лучше. Объединятся все славянские народы, Украина, Россия, Белоруссия, поляки, чехи, вот сербы, хорваты, ну, кто разговаривает на русско-украинском примерно языке. А потом, говорит, мы создадим новое христианское правительство. Вы представляете, это же на земле чудо будет. Ну и собирается, планирует, ну, оно вроде неплохо, основание Евангелия вот. Один раз, когда они собрались в этом кружке заседать, а за стеной жил студент-квартирант. Перегородка тоненькая, он слушает новое христианское правительство. Что такое? Побежал в полицию, слушайте, говорит, там собрались и хотят новое правительство создавать. Ну, те по-своему отреагировали. Дошло до Петербурга, до царя. Когда ему доложили это все, он арестовать всех до единого. Их арестовали всех в один день. И царь сказал, всех повесить. Как это новое правительство? Я живой царь, а тут новое правительство. Ну, он отреагировал, как царь-император. Так большим чудом Шевченко не повесили. Вступились многие за него, и в Европе же его знали везде. Ему дали 25 лет быть рядовым в Астрахани, где пески и жара, под муштрой. И строжайше было запрещено что-либо писать, или иметь карандаш, или бумагу, или даже письма писать домой. И сидели день и ночь, чтобы нигде ничего не писал. Ну, кто-то, может, когда-то картина его видел, он солдатскую кепку сложил, и сидит так бедный, что-то там пишет тайком себе. И он эти 25 лет отбыл. Вернулся домой больной и вскоре умер. И вы знаете, по-человечески жалко его. И остальных там, кто уцелел, а кого похоронили. Но идея добрая была, братья и сестры. Добрая. Но одно только прочитать Евангелие, сказать хорошо. Братья и сестры, хорошо-то хорошо, но вникать надо. Вникать надо. Чтобы оно кончилось жизнью, а не смертью. Таким бесславным концом, и ничего доброго после никакого плода не осталось. И сколько раз Господь вот просит нас с вами в Священном Писании, еще начинает Иисуса Навина, смотри день и ночь, и Псалом 1, смотри день и ночь, вникай, и Тимофей, вникай в себе учение постоянно, смотри, чтобы до корня было все точненько, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Братья и сестры, приблизительность не пойдет, она далеко не дойдет, точно должно быть. Поэтому вспомним, ну, откуда мы с вами начнем. Рябошапкал благовествовал, слава Богу, хорошо. Хорошо. Верно так, жертвенно. И умер он в одиночестве, в нищете, в ссылке, там, сослали в Гирюсы, оттуда выпросили его в Румынию, в Болгарию. И так в одиночестве, всеми забытый, в нищете умер. Но плод добрый остался. Остался плод. И Пашкова выслали за границу. Вынужден был продать все имения и запретили даже ступить ногою на русскую землю. Нельзя. Вот на границе будешь встречаться со своими родными, разговаривать, чтобы нога не ступила на русскую землю. Но верно шли. И слава Богу, через все гонения донесли вот этот факел веры до 1905 года чисто. Не находим мы таких, ну, каких-то серьезных изъянов вот в их служении. Благовествовали. Даже в то время находим документы, что братья, когда собирали пожертвования в церкви, 90% пожертвований шло только на благовестие, а 10% на все остальные нужды. Хотя и молитвенных домов не было, и многим нужно было коровку купить или лошадку. Благовестие, благовестие, братья, до Сахалина дойти, доехать до севера, 90%. Вот сегодня можем мы проверить наши расходы, куда у нас процент все больше сдвигается, на нас самих вроде там, на устройство домов и так далее. А тогда так было, братья и сестры, ели простую кашу, ходили в лаптях, но 90% доехать до Сахалина, довести Евангелие, исполняли это. А вот начинается 1905 год, период свободы, меняются законы, правители, социальный строй, и растерянность начинается. Как правильно поступить? Ну, как до сих пор, так и дальше. И вот начинается. И вы знаете, председатель тогдашнего Баптистского союза Мазаев, Д. Иванович, ну, наверное, знакомая фамилия, да его нельзя забыть, 27 лет был бессменным председателем у баптистов. Историческая личность, как не имеем права забывать. А тут встает Каргель, Иван Вениаминович. И вот новый период свободы, новый закон. Можно зарегистрироваться. Кто зарегистрируется, получает право потребовать земельный участок в центре города и получает право на открытое благовестие, миссионерскую деятельность. Да Иванович загорелся. Всех братьев призывает. Братья, давайте зарегистрируемся, и благовестие пойдет еще лучше. Иван Вениаминович останавливал. Братья, но условия регистрации какие? Давайте почитаем. Чтобы церковь выписывала свидетельство о браке, о смерти и о женитьбе. А пресвитера, чтобы утверждал губернатор. Говорит, братья, не пойдет, мы не ЗАГС. И как может мирской губернатор нам утвердить духовного служителя? Давайте откажемся от регистрации. Давайте сами избирать пресвитера и губернатора только поставим в известность. Мы, церковь, выбрали этого служителя. Ставим вас в известность. И все. И давайте откажемся выписывать эти свидетельства. Пошло разногласие на съездах до того, что на одном съезде братья предложили Дею Ивановичу Мазаеву: ты сядь вниз, послушай, а Ивану Вениаминовичу говорили: а ну ты на основании Писания расскажи все свои опасения. Но на другом съезде уже Иван Вениаминович сидел внизу, а Дея Иванович продолжал эту линию. Это началось еще с 1905 годов. Братья и сестры, а мы с вами, ну вот мы братство любите. Мы какое любим братство? То, которое выписывает удостоверение, которое не выписывает. Вот отсюда начинается наш с вами выбор. Какое мы любим братство? Братство любите. И даже в 1905 году собрались первый раз баптисты со всего мира на Всемирный конгресс в Лондоне. А что Лондон выбрали? Ну, родина Спержена. Вроде как наш собрат вот по проповеди Евангелия Христа. Ну, там собрались. И русская делегация поехала. И Ивана Вениаминовича взяли, Каргеля. Его знали во всем баптистском мире хорошо. Проповедник, писатель духовный, такой основанный в Писании, отличался на своем основании в Писании от многих братьев, руководящих служителей. И он поехал. Но Иван Вениаминович терпел 3 дня. На 3-й день собрался и уехал. Ну, русская делегация дотерпела до конца, приехали. Иван Вениаминович, ну кто ж так делает? Ну, некрасиво так. Поехали, весь мир там собрался, ты всех оставил и уехал. Пиши объяснительную. Он написал. Мы ее читали. Можно прочитать, братья и сестры. Он пишет. Почему в зале аплодисменты? Я не согласен. Почему сестры не покрыты, одеты по моде? Я не согласен. Почему, когда на кафедру выходит, не объявляет там служитель такой-то или проповедник такой-то, а объявляет королевский советник такой-то или прокурор такой-то или генерал такой-то? Он говорит, куда я попал? Ну, Иван Ильич, понимаете, ну так, у них так, у нас так, вы понимаете? Он говорит, не понимаю. Если это Божий народ и служители, все должно быть как по Евангелию. Больше его на всемирные съезды не брали, и он не ездил. Вот вам, братья и сестры, братство любите. А мы бы с вами как поступили на месте? Вот тут делегации попали, или сидели бы до конца, или бы уехали. Вот откуда начинаются наши корни братства. Вот откуда они начинаются. А пришлось читать вот недавно отчеты русской делегации, которые тоже поехали в Европу, в Европейский там Союз созвал, значит, свою конференцию. Так там, говорит, не только аплодисменты, там уже и крики, что кто-то там говорил, сказал, и свистели, и ногами топали. Ну, если бы Иван Вениаминович, я не знаю, сколько минут смог бы там пробыть. Наверное, после первой проповеди уехал бы домой. А кто-то сегодня сидит до конца. И говорит, ну у них так, понимаете, у них культура такая западная, а у нас своя русская, ну, надо терпеть друг друга и так далее. Что-то говорят. Но вот один терпит духом, а другой не может, братья и сестры. Вот так оно. И так мы вот потихонечку, когда идем вот из года в год, и вот это раздвоение, когда вошло в революцию 17-го года, оно тоже идет раздвоение. Не будем думать, что только в 1944 году, аж когда стал Карев и Житков, то вот это всех Б, а вот это нерегистрированные. Братья и сестры, корни они намного дальше уходят. Просто каждый делает выбор духом своим. Вот какой он по духу. Ведь когда стал ребром военный вопрос, это 1923 год для иванских христиан, ну и ключевой 26-й, когда оба съезда под давлением уже внешних приняли военный вопрос на съездах. После центрального съезда местные конференции приняли так, как и столичный съезд. Все приняли военный вопрос и довели до членов церквей. Иван Вениаминович говорит, я на съезде сражался с Библией, вы меня все закидали вопросами, я целый день с вами сражался. И он доказал на основании Писания, братья, вы не правы. На общебратских съездах военные вопросы не решаются. Это внецерковный, политический, гражданский вопрос. Почему вы святилище братства затащили чуждое? Вынесите его отсюда. И после этого больше Ивана Вениаминовича и на съезды не приглашали, и вообще никуда не приглашали. Но он не изменился тому. Он был утвержден в Писании. Вот такого он был духа. Хотя могли к нему подойти со всех сторон и сказать, Иван Вениаминович, ну это съезд принял, вы же понимаете? Понимаю. Так и все местные съезды, все церкви приняли, ну а вы что? Но он что, братья и сестры? А он открыл Писание и спросил у Господа, и стоит один. Вот так, братство, любите. И вот, когда уже в 26-м году съезды так уклонились от истины, что Господь сказал, хватит, доселе. И больше не разрешил собраться ни одному съезду аж до 1963 года во всех Б, а мы уже собрались, вот назвали первым съездом 89-й год. До того огорчили Господа, что делали на съезде, что Бог больше не дал съезду. А Иван Вениаминович нашел благоволение в очах у Господа. И хотя отвергли его, поехал он уже на Украину одинокий, село Лебедин Сумской области. Посетили мы это село, тот домик, где он жил. Подарили мне фотографию его, настоящую. Вот это как и есть, 83 года он сфотографирован. Возле той сосны побыли, где он всегда любил читать Библию. Нашли еще сестер, которые слушали его проповеди, но им уже лет под 90. И его дочку, он ушел в вечность в 1937 году, его дочку Лену расстреляли через год, тут же в сумской тюрьме. Она была переводчицей его трудов. Ну, он на многих языках проповедовал, но писать больше всего ему нравилось по-немецки, легче было. А она с немецкого переводила на русский язык его труды. И чекисты поняли, что он за человек, и что значит его труды. И эту дочь расстреляли, одна умерла, а две жили незамужние, где-то там в ссылке, в Кемеровской области, по-моему, пока отошли потихоньку в вечности, никем не вспоминаемые и так далее. Борис Яковлевич Шмидт как-то посещал дочек Каргеля. Братья и сестры, оставили Ивана Вениаминовича на старости лет без копейки содержания. У него стажа не было, он был духовный труженик, и пенсии не было. И когда ему прислали содержание из Петербурга, но с условием, чтобы он подписал анкету, что он признает военный вопрос и прочее, он отослал обратно деньги, анкету, и написал им, вы уже не братство, вы политический клуб, и я с вами даже хлеб проломлять не могу. А Бог мой, который меня питал, хранил до сего часа, прокормит меня и в днях старости моей. И так оно и было. Где-то за границей ему высылали братья, кто-то вспоминал, что-то сестры приносили тарелочку супа. И жил он в чужом домике там с дедушкой одним неверующим. Но каждое утро у него был обычай, он брал Библию, и выходил в лес читать, размышлять, молиться Господу. Всегда это у него было неизменно. Даже если гости придут к нему в дом, он говорит: извините, у меня часы общения с моим Богом. Брал Библию и уходил в лес. Там избушка его, через дорогу лес сосновый. И там всегда рассуждал с Господом. Вот братство любите, братья и сестры. Какое братство любите? Ну вот, а наше сердце где? Где наше сердце вот успокаивается, говорит: да, и я так, и я бы тоже так. Вот с ним бы я бы рядышком был бы, было бы хорошо. Вот это выбор братства, вот братство любите. Ну, это мы вспомнили одного героя, Ивана Вениаминовича. Ну, если Шилова вспомнить, Ивана Никитовича. А он председатель Северного Союза. И весь Северный Союз и руководство не соглашаются со съездом с военным вопросом. На Соловки его. И братья даже не ходатайствовали, когда его арестовали. Промолчали. Братья и сестры, что такое Соловки? Это Соловецкие острова в центре Белого моря, где холодно и мокро, и камни, и сыро. Ну, кто, может, хоть немножко находил описание, ну, что вообще это было за место? У нас на Украине, когда говорят слово «Соловки», то знают многие люди. Ну, в этих краях, конечно, вы привыкли, Сибирь, там Магадан и конец жизни. Ну, а мы, Украина, Соловки, все знают, попадешь на Соловки. Там бывший монастырь, и на базе монастыря сделали тюрьму. Но там творили такие зверства, когда напивались эти конвоиры, там начальники. А какая там комиссия переплывет море контролировать? То у них развлечение было. Раскладывали большой костер, и по 40 человек заключенных заставляли шагать в костер, чтобы не сгорели. Это такое развлечение у них было, значит. Или там ставили на краю стены и стреляли, кто куда упадет. Ну, когда напьются немножко, и вот это их развлечение. Издевательства были бесчеловечные, крайние. А потом, когда один сбежал оттуда каким-то чудом, уплыл там на какой-то лодочке, его взял корабль, привез в Англию, он рассказал, поднялся шум в Европе, что вы там творите? Комиссия, значит, туда едет. Горького послали, вот, Максима, ну, известный человек, сейчас он правду раскопает. Так начальство в один день, когда услышал, комиссия едет, собрали всех верующих, они же правду расскажут. И вывезли на один маленький островок, на котором не было ни жилья, ни дерева, ничего, зимою. И выгрузили их там. А остальным объяснили, как надо рассказывать, что здесь все хорошо. И вот можем ли мы представить себе, что пережил Иван Никитович в тех условиях? Кто бы описал бы или рассказал бы? Там до сих пор камни раскапывают, находят письма и вытаскивает, и читает, что там творилось в этих ужасных островах. Братья и сестры, и вообще за годы этой свободы после революции у кого-то неплохо получалось. Даже кто-то какой-то кооперативчик открыл, у кого-то артелька работала, кто-то земельку взял. И даже Грачев пишет в своей книге, вот «В Иродовой бездне», у некоторых неплохо получалось. Даже, говорит, по воскресеньям накрывали обильные столы, было чем накрыть. И, говорит, сидели и пели, разговаривали за столами до глубокой полуночи. И думали, что всегда так будет. А оно не всегда так будет. И не всем так было. Иван Никитович за эти годы свободы 20 лет лагерей и ссылок. Он не знал сытных столов. Вот любите братство. А какое братство, братья и сестры? Перебрать 20-30-е годы, и ну вот где я духом был бы? К чему мое сердце потянулось бы в то время, в те времена? Вот это начинается выбор наш, братья и сестры. Выбор, и мы каждый день вот подсознательно всегда делаем выбор. Где я был бы? Куда я тянусь? Вот? Как бы я хотел, чтобы мои дети, мой путь, вот как бы я хотел бы? И вот эти камни, как Ивана Вениаминовича, камни, как Шилов Иван Никитович, который не принял военный вопрос, Христос принял, братья и сестры. Важно, что Христос принял, положил свое духовное здание. И если этот камень принят и положен, будет положен следующий камень. Не знаем когда, но будет, братья и сестры. Потому что я создам церковь мою, он ее все время строит, все время ищет эти камни. И вот Петр просит, и вы из себя сделайте живыми камнями, старайтесь быть камнями. И вот когда пришло время ареста, 30-е, 35-е, время расстрела, 37-е годы, вот так вчера мы немножко вот слайды посмотрели, эти сестры Зенникина, там и Варенникова, да сколько этих фамилий, братья и сестры, сколько этих фамилий. Как тогда атеисты хотели, чтобы не были камнями верующими, а кем чтобы были? Ну, чтобы были деревом, сеной, соломой. Вот как подстругал, так и чтобы ходили. Или как взял сено, куда гнешь, оно туда и гнется. Камень не согнешь туда-сюда. А сено как хочешь, так и будешь крутить, и гнуть, и мять. Вот так атеисты, чекисты мучили верующих, чтобы сделать из них то, что они хотят. Слугами себе, наложницей из церкви сделать. Чтобы они пели с ним, вместе с ними по-политически, славили там социалистический строй и так далее. И как многие поддались, но многие не поддались. В те годы, так наблюдаем, вот сколько сейчас уже вот этих архивных документов открылось, 17-го года, 18-й год, идем 19-й, 20-й. Ну, вроде сколько тут лет свободы прошло? 2, 3, 4 года. Докладная начальника ГПУ пишет, к баптистам уже можно засылать комсомольцев под видом баптистов, чтобы разрушать молодежь изнутри. Как это так? Ну так вот есть такой грамотный комсомолец. Ага, ну пусть почитает Евангелие, что там нужно каяться, что нужно знать крещению. Пусть выйдет, поплачет и заявит на крещение. Ну хорошо, он это сделает. Но когда он станет перед церковью? Церковь что, не разберет, что он живой или мертвый, или притворяется? Чекисты пришли к выводу, уже не разберут. Ну как это так, братья и сестры? Ну вот поставить кого-нибудь мертвого, вот, так, чтобы он не падал, стоит. Ну и значит, братья и сестры, вот принимаем его, он живой или мертвый? Ну мы чуть-чуть так посмотрим, это, ну, труп. Ну понятно, не принимаем. Ну то должно точно стояли духовные трупы, которые разыгрывали роль баптистов и уже проникали, разрушали молодежные кружки. Прошло еще год-два. Стали засылать чекистов, опытных, в ряды членов церкви. Для чего? Чтобы разваливать церкви. И пишет один отчет чекист. Развалил церковь 500 членов. Ну, получил там, наверное, какую-то медаль. Ну, как это один чекист сработал? И 500 членов не могли удержаться в этих связях, и он расколол их надвое. Ну как это так? Я удивляюсь, братья и сестры. Так только по чекистским данным можно уже определить, что в 20-е годы церковь духовно слабела. И вот почему нам до сих пор не дает покоя вопрос причины, почему церковь слабела, не росла в силе? Ну да, что-то уже определилось, что-то раскопалось, ну что-то еще надо определять. Но хочется просить у Бога света, Господи, почему? Чтобы мы сегодня что-нибудь не повторили. Сохрани, Господь. А потом уже попали в служители чекисты, а потом преподаватели курсов. А уже в 35-м году в руководство баптистов пришли два чекиста, которые знали, что они чекисты. Ну, они под видом служителей, но все знали, что они сотрудники с ГПУ. И все, арестовывают Одинцова. Кто еще остался? Тимошенко, Доцко, а эти двое в руководстве, Бондаренко и Колесников. Но не получили по своей наглости. Друг другу по пьянке признались, друг на друга доносили их, обоих расстреляли, их ниже чекисты. Но, братья и сестры, ну почему в церкви был такой путь духовный, печальный? Ну вот плачет сердце, ну почему так? Почему так? Где не пободствовали, где не проявили бдительности, силы? Твердости. Почему распопустошился дом, за который Христос умер, апостолы еще переживали? Почему, братья и сестры? И вот парадокс. Читаем докладную. В какой-то области пишет начальник ГПУ. Наших агентов в городе 400, а в губернии 1000. Просим увеличить в 5 раз штат сотрудников. Я читаю, думаю, это что, на каждых 5 верующих был один агент, который докладывал. Ну, что-то такое получается. Не так уж много тогда было церквей, А агентов были тысячи. Я удивляюсь, брат и сестры. И теперь давайте себе представим. Коломенская церковь под Москвой, откуда отец Храпов, брат Петр, был там служителем, руководителем. И друг арестовывает сестру оттуда. А ну скажите, кто у вас проповедник? Не скажу, это тайна церкви. Так что значит не скажу? Если на ваших там, сколько у вас было, 20-30 человек, да там минимум 5 агентов работали, так они не то, что за каждое собрание писали отчет, кто что проповедовал. Они знали, кто из верующих с чем чай пьет. Все было доношено. И чекисты этими говорили, да мы все знаем, ну что ты там это самое. Кто там вас проповедник? Не скажу, это тайна церкви. Братья и сестры, надо быть таким каменным или не надо быть таким каменным? Вот любите братство, устрояйте себя, как живые камни, дом духовный. Вот где-то мы в подсознании этот выбор делаем. Братья и сестры, мы каждый день делаем этот выбор. Иногда безотчетно, но делаем. Иногда я разговариваю с братьями, ну, меня иногда спрашивают, вопрос, у вас мобильный телефон есть? Говорю, нету. А что вы так? Ну, я не хочу, чтобы в моих планах и поездках знал еще кто-то, кроме церкви. Вот мы читаем наше вероучение, братство. Я думаю, что перед крещением каждый его прочитал. Ну, так не верится, или так должно быть сделано. И я сейчас спрашиваю, когда принимает крещение, вам всем задавали вопрос перед церковью, обещаешь ли хранить тайну церкви и никому не рассказывать о членских собраниях, решениях? Потому что в вероучении написано, член церкви обязан хранить тайну церкви. Написано, братья и сестры? Написано. И нас спрашивают, ну кого забыли спросить, то должны были спросить. И вы перед Богом и церковью, мы должны были сказать, обещаю. Так вот, стоя на этом обещании, несмотря на их прослушиватели и подслушиватели, будь твердым камнем. Я не скажу. Что вы выслушали, это ваше дело. Вы будете отчитываться. А я иду к моему Богу отчитываться. Я ему пообещала, никогда не скажу тайну церкви. Я в этом буду твердый. И вот как-то мы же решаем вот сердце своем, как-то выбираем. Вот так в те годы рассуждали. Кто-то, ну если все известно, ну ладно, там уже, и все выложили. А вот били сестру, тогда первый, второй, третий вопрос не отвечает, была инструкция бить. Ну, если следователь уже натренированный, сестричка слабенькая, то смотришь фотографии тех годов, опухшие. От такого удара вылетали и зубы, и нос сломали, и они все с опухшим были, потому что они битые были каждый раз. Братья и сестры, но сколько подписей мы находим в архивах, не скажу и не подпишу. Я тайну церкви не скажу, я Богу сказала хранить тайну церкви. Умру. И умерли, братья и сестры. Были братья, которые рассказывали, а были немощные сестры, которые не рассказывали. И Господь вот этот камень принимает и ложит его в духовное здание. И когда-то будет положено следующий камень. Когда-то будет положен следующий. Будет строиться дом духовный. Есть камни. Или вот по военному вопросу, дорогие друзья. Житков, который в 1942 году пригласили во Временный совет, который готовил съезд 1944 года и формирование канцелярии СЕГБ. Они с 1942 года уже с Каревым и с Орловым уже готовили. Воззвание подписали в 1942 году. Будем лучшими воинами на фронте, лучшими работниками в тылу. А как это лучшими воинами на фронте? Это что, убивать человек по 100 в день или как? Что за призыв? Врагам сдавали позиции за позицией. А были другие братья и сестры. Как-то мне пришлось быть в Западной Белоруссии. И когда мы так немножко беседовали по истории, брат мне такую записочку передает. Киричун Иван Данилович, 43 года, деревня Рогозна Брестской области. Во время войны руководил небольшой группой. Собирались, молились, пели. А тогда, знаете, то Красная Армия, то немцы, то партизаны, мужчины нужны, дай нам твоих братьев, нам бы надо автоматы, чтобы... Он говорит, я не могу, как я могу вам... Даже сказать такое не могу. Бог мне не позволял, не поручал. Ну, подожди, мы тебе вспомним. И в один день пришли и забрали его. Верующие потом долго искали и спрашивали, ну, хоть скажите, что вы с ним сделали? Ну, хоть похоронить дайте его, молчание. И потом уже прошло много времени, пока один из этих, который приходил забирать, пришел и признался, совесть замучила. Идемте, я расскажу. Там какой-то старый домик стоял, он сгорел уже, печь какая-то покосилась там, вот полуразмокшая. И они заставили ее выкопать могилу возле этой печки, и закопали его живьем и обрушили сверху печку. И сказали, могилы не найдете, не узнаете. Да, братья и сестры, смерть ужасная. И возраст еще так вот, жить бы, жить, служить Богу, брату Богу бы. Ну, братья и сестры выкопали, похоронили по-христиански. Но, братья и сестры, вот кто-то сдавал эту позицию военную, сдавал. Полностью сдавали. Какой-то камень не сдавался. Не могли ни согнуть его, ни сломать его, ни обтесать его. Вот так, как Христос открыл, Господи, прими. И этот камень Господь ложит снова в духовное здание свое. Братья и сестры, будет, через сколько лет, не знаю, но будет положен следующий камень. На этом же понимании будет положен, не на другом. И вот потом перелистываю странички истории, был такой в руководстве себе Фадюхин Сергей, может, кому-то известна эта фамилия. Так уже годы тут, 70-е, 80-е. Вот я посетил церковь Сихбе, они меня спрашивают, а как правильно себя вести по военному вопросу? А я им отвечаю, как решили на съезде 1926 года, так и держитесь. Как предали тогда братство, так держитесь этой же линии духа предательства. Братья и сестры, а у нас другая позиция. У нас другая позиция. И вот братьям молодым говорю, прочитай вероучение, прочитай устав. Что написано по военному вопросу? Ничего. Правильно. Правильно у нас написано. Мы чисты в этом вопросе. Мы свободны. И вот, братья и сестры, где-то идет вот выбор братства любите. Кто-то любит 26-й год и до сих пор так учит. И доучился до того, что есть такая военно-христианская организация, которую возглавляет капитан Оскаленок. И он говорит, надо всю баптистскую молодежь переучить. Один идет служить, другой не идет. Один берет автомат, другой не берет. Нет, так не пойдет. Надо как в Америке. Все баптисты с автоматами вперед на фронт. Надо и в России так сделать. А корреспондент спрашивает, так они же верующие. Ну и что? Везде верующие. Вот участвуют в войнах. Так а как если дадут приказ, кого-то стрелять надо? Ты же человек живой как? Молиться Богу, чтобы винтовка в руках не дрогнула. Вот, братья и сестры, один путь, он растет и свои плоды приносит. И у нас другой путь, растет и свои плоды приносит. И я иногда спрашиваю молодых братьев, скажите, откуда взялись альтернативная служба? Ну как откуда? Ну, правительство пришло и дало. Ну да, но я не спрашиваю внешнюю сторону, кто писал, когда подписал. А я вас спрашиваю, кого мы похоронили из молодых братьев в армии, что Бог вам дал альтернативу. Не забудьте эти фамилии брата Друг, брата Корниенко, брата Музыку, брата Вани Моисеева. Не забудьте, не имеем права забыть брата Юру Бурда. И помню, в то время была фотография, его несут так, гроб молодежь, и стихотворение такое было. Юрик, если б ты взглянул на молодежь. И без слез невозможно смотреть, потому что он молодой в гробу лежит, и молодежь вся вокруг несет и окружает. Юрик, если б ты взглянул на молодежь. Братья и сестры, вот одна линия и другая линия. Там свои плоды приносит, а эта линия к своей свободе, освобождению выводит. Вот разница. Братство любите. Какое братство любить, братья и сестры? Какое братство? Ну, может быть, кому-то трудновато понимать военный вопрос. Я понимаю, молодежи, но сестрам сложнее. Вкратце, братья и сестры, в 18-м году, в 1918-м, власти приняли решение, пусть баптисты в армии не служат. Когда Бог дает какую-то свободу, мы благодарим Бога и пользуемся. Но что-то баптистам так захотелось еще и на своем съезде принять решение, ну раз уже закон есть, не служить. и записать в уставе «не служить» и вероучение «не служить». И это была большая ошибка священников Христовых перед Богом. Эти вопросы не решаются на членских собраниях или на съездах. И вот когда они в святилище братства внесли чуждое, открыли двери, занесли чужое политическое, гражданское, что нельзя было делать, пришло время через эти же двери вопрос «не служить» вынесли, занесли вопрос «служить». И во время войны большинство верующих попали на фронт. Некоторые, да, отказывались. В лагеря попадали, не брали. Но это были единицы. Вот эта ошибка. Вот почему мы 48 лет наше братство прожило, мы не найдем ни в вероучении нашем, ни в уставе, ни в решениях съездов или наших членских собраний вопрос о службе в армии. Там служить, не служить, как правильно служить. Нету этих записей. У нас должно быть евангельские только решения записи. А это уже решайте там. Ну, еще, друзья дорогие, в закреплении наших рассуждений Матфея 16:24, там, где Господь в 18 стихе сказал Петру, буду создавать церковь, и тут же в 24 стихе он сказал, тогда Иисус сказал ученикам своим, если хочешь идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой, и следуй за мною. Истина несения креста и сораспятия со Христом одна из трудноватых для понимания. Нам как-то легче понять, не делай греха, постараюсь, не буду, а делай добро, хорошо, постараюсь, буду. Тут нам легче. А вот так вот спросить друг друга, ну вот как в твоей жизни несение креста? Ну мы, немножко нам трудновато отвечать, братья и сестры. Мало мы беседуем на эту тему. И даже когда говорим, трудновато вместить. Потом, всем ли это надо? Может, только служителям, может, во времена гонений. Ну, а я немощный старый, а я слишком молодой. Ну, разве это и мне, братья и сестры, всем. Всем членам церкви это истина. От дня твоего покаяния бери крест. Да еще Писание учит не только уразуметь эту истину и сказать «Аминь», а еще хочет, чтобы мы полюбили эту истину. Потому что вопрос несения креста Христос предлагает. А берем-то мы сами. Он нам не вручает, никак не связывает нас, вот и на, некуда деться. Он говорит, если хочешь, вот бери. И мы должны сами, избрав, добровольно подойти, взять и идти на распятие. Как апостол Павел разумел вот эту истину? Своими руками брать крест. В Деяниях апостола 9 главе описано его обращение. Он шел там с намерениями гнать церковь. Вдруг свет с неба падает на колени, ослеп. Господи, кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь. И были сказаны сразу Павлу, будущему апостолу Павлу, тогда еще Савл, такие слова – «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Это с самого начала. Как ему Господь показал, я не беру что-то придумывать, в видении ли, в откровении ли, в духе, может, во сне, может, еще как-то, не знаю, братья и сестры. Но приходит такая мысль, что апостол Павел увидел свой будущий путь страдания, да оно и так понятно, Христос, когда пришел, страдал, страдал. Церковь, сколько лет шла до его обращения, страдала? Страдала. Ну, наверное, он сразу понял, что если я стану христианином, придется и мне страдать. Ну да, а как иначе? И он сказал, да, Господи, принимаю, беру. Беру. Не отчуждался как-то, ну, не выкручивался там, не выторговывал. Беру. И вот мы список того, что он взял, читаем в его посланиях. Так по памяти вспомним с вами, братья и сестры. Голоде в изнурении, стужи и наготе, битый камнями, три раза палками, тонул от разбойников, от лжебратьев. И то он говорит, вы в безумии меня вынудили вот писать этот список. Но я боюсь, что это еще и не полный список. Но когда вот это как-то открылось, он сказал, беру это мое, иду в это. Иду, Господи, как Ты открыл, вот, как зовешь, знаешь, что не зря это будет, и вот эти вот все мои смерти откроются будущим потоком жизни, благодати и истины. Вот так, братья и сестры. Ну и теперь нам Христос предлагает после дня покаяния. Берешь, а, ну если придут, свяжут, поведут, понесут, а куда деться? Нет, не так. Не так, братья и сестры. После дня покаяния берешь сразу. Допустит ли Господь, придут тебе наручники ставить, не допустит. Это там наверху будет решаться. Но твоя готовность должна быть каждый день от дня покаяния, от дня крещения. Взять и быть готовым. Братья и сестры, своими руками. Потому что Господь Иисус, ту ночь, которую предан был, взял хлеб, своими руками разломил свою жизнь, молодость, тело свое и отдал. С него не выбили жизнь, с него не вымучили, не выдавили жизнь. Он ее взял своими руками и сам отдал. Он говорит, никто не отнимает у меня мою жизнь, я сам отдаю ее. Ангелы, отойдите защищать. Сейчас я буду сам отдавать жизнь. И отдал. А теперь, говорит, вы берите крест и тоже сами. Братья и сестры, какие чудные примеры, когда эта истина принята и пережита. Ну, кого мы с вами вспомним, ну, из биографии, вот, истории нашего братства или раньше, кто сам добровольно шел, брал крест? Вспоминаю, вот Ивана Яковлевича недавно мы так с почетом похоронили. Он, когда покаялся, отмечали братья, что очень любил тему страдания. Как-то вот оно ему сразу и сердце прилепилось, и читать любил, и проповедовать. И братья отметили, что любит эту тему как-то, вот, и говорить на нее любит. И говорили, будешь страдать, будешь много страдать, будешь. Но смотри, чтобы не пришел тот день, чтобы ты сказал, Господи, хватит, или Господи, больше не могу или не хочу. Молись, чтобы никогда этот день не пришел. Тогда будет плодоносен путь твой, угодный, принятый Богом. Я вспоминаю последнего очередного срока, когда он вернулся, кто-то помнит встречу с ним, как у него тряслась голова, как у него дрожали руки, он брал Библию, она выпадала с его рук. До того истощенный пришел оттуда. Но, братья и сестры, было жалко смотреть. И думали, а что ж дальше будет? Он хоть отойдет, не отойдет. А братья так побеседовав, задали вопрос. Иван Яковлевич, готов еще страдать? Он отвечает, если надо, пойду. Ну как вот, братья и сестры, с дрожащими руками уже робу эту арестантскую надеть не сможешь. Если надо, пойду. Или вот мы вспомним пример Геннадия Константиновича. Обороте вот этот чердак в Прибалтике своими руками там пробивать, пилить, все подгонять, предусмотреть все до мелочей, чтобы если даже обыск не найдут, нету дверь, и как из наблюдать за улицей. Ну, каждую мелочь продумать, просчитать размеры до сантиметра, тот столичек, чтобы вместилась Библия и ручка, до минимума, потому что тесно там было, и кровать-то бедная, негде ноги, там упираешься, ну как вот, и у микроумывальничек там. Все своими руками, братья и сестры, сам себя закрыл на 20 лет. Когда вся плоть протестует, ну как, хоть на прогулку выйти, небо не увидишь, как, свежим воздухом, как дышать. Вот так, своими руками, доколе не сказал Господь, выходи, вот тогда вышел. Или вот вспомним, недавно с вами, помните, праздновали 45 лет журнала уже, и история, описание, как рождался этот журнал, вот еще «Вестничек спасения», помните, сестра описывает. Ну, кто-то что-то переписывал, рассказики, кто стихотворение. Ну, а как-то, а если бы собрать вместе, ага, если бы такой-то сборничек, вот, ага, проповедь, стихотворение, рассказики, чтобы было вот раздавать. Хорошая идея, соберемся, собрались, посвозили, кто самый лучший выбрал, собрали в стопку. Хорошо бы дальше сделать, хорошо бы. Ну, у того поезд, у того автобус, и осталась одна сестра. Она говорит, а мне что делать? Все разъехались. Брат говорит, ну раз ты остался, осталась, то ты уже и делай тогда. Ну, если ты еще уедешь. так дело не будет начато. Делаю же. Ну, помолилась и начала делать. Брат, сестры, она до сих пор делает журналы. Вот эти все 200 номеров прошли через ум, через руки, через сердце. Чтобы все было здравенько, чистенько, чтобы и пища принималась хорошо, и простенько, и ясненько, и поистине, чтобы было. Вот над каждым словом, вот до сих пор, брат, сестры. Ну вот брат вспоминал, так а где ж твоя семья, где ж твой дом там, где ж твой муж, дети и прочее. Она один день помолилась, Господи, сделай так, чтобы мой жених ко мне никогда не подошел. Я хочу журналы делать. Не подошел жених. Может быть, должен был подойти, но раз она помолилась, своими руками свою судьбу определила, я и журналы, до конца дней моих, до последнего дыхания. Господь говорит, раз ты своими руками это взяла, пусть так и будет, и благословил. Братья и сестры, и такой выбор бывает. А если мы вспомним Ваню Моисея, вот мы вспоминали, он то из Молдавии, там немножко нам ближе события известные. Он когда приехал в отпуск, в Кишиневе было молодежное. И он когда вышел во двор, вспоминает те, которые с ним разговаривали, стали, как обычно, молодежь, кружок разговаривает. И Ваня говорит, между прочим, братья, а я уже последний раз с вами, больше мы никогда вместе на земле не будем. А кто-то не обратил внимания, брат, сестры. Ну, сказал, наверное, скоро уедет в армию. А он знал, что он приедет в часть, и он уже оттуда домой никогда не вернется, только в гробе его провезут. Он это знал. И когда он приехал в часть, и приехали эти мученики, и он уже все понял. Он тогда был шофером, возил командиры. Командир сел с этими мучениками в ихнюю Волгу, ехал впереди, а Ване говорят, а ты едь за нами. Он рулил последний путь, и он это знал. Но вот уметь своими руками ехать и нести свою жизнь на последний путь немногие умеют. Немногие. И вот он дорулил последний раз, он все это знал. Но я вспоминаю, братья и сестры, 35 стран мира передали по радио смерти Вани Моисеева. Узнал и всколыхнулся не только баптистский мир, но и протестантский, и весь христианский в 35 странах. И был такой период, что смерть его нужна была в то время, чтобы всколыхнуть многие ряды. Многие стояли в нерешительности. Идти сражаться в тюрьму или не идти, или подождать, или пересмотреть. Многих эта смерть послужила к выбору. И я пойду страдать, если такой брат жизнь отдал. А что я сижу тут, себя берегу? И вот это, братья и сестры, по сегодняшний день, вот братство любите. Какое братство? Несущие крест и своими руками вот берущие этот крест. Если вы обратили внимание, вот в последнее время пришла в свое время книжечка братских листков. Она и у вас в церкви есть, такая большая, с 1 по 200 номер, все аккуратно так подшитые. Если вы полюбили читать эту книгу, я читаю братские листки и снова перечитываю. Братья и сестры, там не ветхая история. Там живой путь. Там в каждом братском листке первые годы их издавали по 12 в год. Какое богатство духовное! В каждом номере братья писали о страданиях и о чистоте, о готовности страданиях и о чистом сердце. Я уже отмечаю себе, может, где-то братья упустят. Нет, в каждом братском листке об этом напоминает. Потому что это путь Христов, путь Евангелия, это путь братства. И вот братство любите, и путь его. И для чего вот столько уходит времени и сил, пока вышла эта книга, братья и сестры? Пока собрали все вестнички истины, собрали на один диск. Теперь надо собрать вестнички спасения. Теперь надо собрать все проповеди Геннадия Константиновича. На это уходят месяцы труда напряженного с утра до вечера. Братья и сестры, для чего это? Чтобы мы с вами не заблудились. Чтобы правильно понимали путь, чтобы правильно наш выбор был. Вот для чего сегодня идет вот это усилие, идет такая жертва. Чтобы сохранил нас с вами Господь на своем пути. Аминь, братья и сестры, помолимся.